Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Меня зовут Евгений Беляков. У нас на связи Надежда Грошева, главный редактор портала «Моифинансы.рф». Надя, привет.
Женя, привет. Всем добрый вечер.
Да, в общем, очередной выпуск нашего подкаста. Мы на прошлой неделе делали небольшой перерыв, потому что оба были на Петербургском международном экономическом форуме. Слушали обсуждение про будущее нашей экономики, про настоящее и будущее. Вот, и, в общем, было что интересное, кстати, Надь. Ну, помимо Дуняши, конечно же. Дуняша, да, была главным спикером.
Мне кажется, Дуняша затмила всех. Была главным лицом.
Да. В этом году кстати, да, кто не знал, Дуняша, ну, я думаю, много про это в эфире говорили, это такой робот в виде очень, кстати, симпатичной девушки, аналогом была миссис Пермь, насколько я понял, 2014 года, в общем, очень так естественно ее сделали, но продавали мороженое, знаешь, поскольку продавали мороженое там?
Ну-ка, поскольку?
По рублю.
Прям-таки по рублю?
Да, да, прям по рублю. Поэтому там были дикие очереди. Я, честно говоря, не понял эту бизнес-модель. Да, ну, в общем, можно было и по 100, и по 200, и по 1000 рублей продавать. Ну, если люди заплатили миллион почти рублей за участие в Петербургском международном экономическом форуме, наверное, должны быть, им можно было продавать и подороже.
А может быть, как раз понимают, что отдали последнее.
А, может быть, да.
Что мороженое никто не купит, но уж хотя бы по рублю.
Да.
Рубль-то наверняка у каждого остался.
Да, в общем, компания «Промобот», если вам нужны бизнес-консультанты, Евгений Беляков, Надежда Грошева, мы здесь. Вы знаете, как нас найти.
Но
да.
Не по рублю,
да. Подороже. Вот. А, давай перейдем, к рублю, честно говоря. Да, куда же без него, потому что...
Бьет рекорды деревянный наш рубль. Мне кажется, такой котировки мы не видели.
Ох...
Я уже не скажу, с 15-го, с какого?
С 15-го точно года, да.
С 15-го.
Да, с 15-го точно.
53 рубля.
Да. А что с этим делать? Единственное, вот, кстати, мне кажется, чуть-чуть нет. Мне показалось, что он чуть-чуть отрастает, доллар, я имею в виду, но все-таки нет. Вот что с этим делать? Я помню, я купил доллары по 56, и я прям радовался, что я поймал на дне, и потом он был 67, я еще думал, продать, не продать, и вот теперь 53. Вот что с этим делать? Что портал «Мои финансы» говорит, советует мне делать с моими финансами?
Ну, как я уже говорила, ситуация сложная. Все зависит от того, зачем ты их купил. Вот зачем ты купил доллары по 56?
Да, не знаю. Я хотел дешево купить, дорого продать. Да.
Дорого продать.
А потом побоялся...
То есть ты выступил в роли спекулянта, классического валютного спекулянта, который хотел разбогатеть на... падение национальной валюты. Ну, не вышло.
Ах, негодяй какой, да?
Что с этим делать?
Жизнь,
смириться.
Жизнь меня наказала.
Жизнь гораздо сложнее, чем нам кажется. Ну, как я уже говорила, что ситуация с рублем сейчас в основном зависит от торгового баланса. Очень сильно упал импорт, и мы можем увидеть и дальнейшее укрепление рубля. Хотя, конечно же, экономике нашей невыгоден такой курс, потому что мы все-таки экспортно ориентированная страна, продаем сырье и получаем за это валютную выручку. И, конечно же, нам выгоднее получать гораздо больше рублей за эту валютную выручку. И мы услышали же как раз на Петербургском экономическом форуме очень важный ориентир по валютному курсу.
Мы его, кстати, называли тоже в эфире, потому что это, в принципе, большинство экспертов с этим как-то так согласны. Вот, не знаю, кто у кого подсмотрел.
Да, большинство экспертов как раз и говорят о том, что 70-80 рублей за доллар – это тот курс, который будет комфортен нашей экономике. Да, это как раз поможет сбалансировать наш бюджет, получить больше рублей за сырье, и при этом Ну, еще все-таки надо понимать, что у нас тут чем крепче рубль, тем дороже рабочая сила, например, для тех, кто возвращает свои деньги из-за рубежа. Правильно?
Ну, получается, да. Ну, вот Андрей Белоусов это сказал, да, получается, первый вице-премьер, но сказал он это на выходных. Последние два дня мы смотрим. Не слушается курс Андрея Белоусова. Вот почему?
Ну, потому что рубль сейчас... Для того, чтобы курс туда ушел, нужно предпринять какие-то дополнительные действия. Ну, давай пофантазируем. А что можно сделать для того, чтобы курс рубля ослаб? Ну, например, можно отказаться от продажи валютной выручки. Угу. Выглядит больше как фантастический метод. Вряд ли наше государство на это пойдет, да, то есть зачислять, условно говоря, валюту в какой-то наш внутренний резервный фонд в валюте.
Угу. Ну да.
Ну и там то, что платится в виде налогов в рублях. Ну, это помогло бы, например, ослабить курс. Или скупать. Ну, опять же, все, что сейчас никакая интервенция не помогает, потому что должна быть огромная какая-то интервенция, это просто будет зажигание денег, угу, бессмысленное, да, так, чтобы сбалансировать. Ну, например, можно было бы раздавать гражданам валюту.
Кстати, вот, ну, наконец-то, нормальное предложение.
Нормальное решение.
Макроэкономические вот эти измышления. Действительно, кстати, хорошее решение, мне кажется, его стоит записать и взять на заметку. Сколько у нас там, если я правильно помню, у нас какое-то превышение было то ли в апреле, то ли в каком-то из месяцев, у нас было 40 миллиардов, это вот превышение этого торгового баланса. То есть, ну, разница между экспортом и импортом. 40 вот миллиардов долларов.
На 40 миллиардов можно было бы и раздать.
Да, сейчас мы смотрим, сейчас я прям в эфире почитаю. 40 миллиардов делим на 150 миллионов, да, у нас где-то, или 145, не помню сейчас.
146.
Ну, округлим чуть-чуть, и получится, что у нас на каждого человека будет по $300 плюс-минус. Кстати говоря.
$300 для того, чтобы
каждый месяц,
может, куда-нибудь.
Каждый месяц. Вот. Так что, кстати, отличное решение. И курс будет нормальный, и у всех будет по $300. Мне кажется,
идеально. И можно съездить в Турцию, например.
Да. И, кстати, можно... да, так как у нас наличные валюты, ну, с наличной валютой у нас напряженка определенная, да, она, конечно, сейчас есть, по крайней мере, в столичных банках. Ну, сейчас я смотрю, вот есть такая карта, да, специальная, на которой указаны отделения банков, где, собственно, есть валюта и по какому она курсу покупается и продается. Ну, вот, собственно, очень большое количество этих отделений, в которых эта валюта есть. То есть, в принципе, наличная есть. Но нам даже не нужна наличная. Пускай зачисляют по безналичному
курсу.
Можно
даже безналичным видом.
Да, мы согласны на это. В общем, уважаемый Андрей Белоусов, тоже, как и компания Промобот, вы тоже знаете, где найти ваших
финансовых... Консультации недорого.
Да, да.
Ну, кстати... То, что наличные появились, это тоже фактор времени, да, потому что очень многие скупали валюту в конце февраля, начале марта, и я знаю людей, которые буквально на все деньги купили валюту, ожидая, что они смогут продать ее дороже, а дороже не продать. А рубли-то нужны, чтобы ходить в магазин, платить за квартиру, что-то покупать, вот летний сезон и так далее.
Ну да,
поэтому, да, вынуждены. Сейчас же в кассе можно продавать только ту валюту, которая появилась там с 9 апреля. Ну вот, соответственно, появляется эта валюта тоже из-за того, что, как и ты, не смогли заработать на валютном курсе.
Но я пока держу, я не продаю. Кстати, самое интересное, что сейчас, если посмотреть вот на разницу между брокерским курсом, то есть который, ну, биржевым, точнее, да, который на бирже у нас, ну, допустим, у нас сейчас, да, 53 рубля за доллар. Я буквально сегодня смотрел, самое дешевое, в общем, самый низкий курс, по которому можно купить доллары в столичных банках, это 65 рублей за доллар. То есть вот именно, чтобы в бумажном виде. При этом купит тот же самый обменник, если я принесу им свои $100, по курсу 60. То есть...
Представляешь, какая выгода? Почти,
да,
10% разница.
Да, да, может быть. И, кстати, у нас, ну, уже обсуждается, в Телеграме это обсуждается, то есть те люди, которые сейчас ездят в командировки, у них просто и имеют какие-то зарубежные счета или знакомых, или, ну, в общем, могут каким-то образом вывести деньги за счет, ну, у нас же не все банки еще под санкции SWIFT попали, да, то есть они могут выводить деньги безналичным путем на какие-то свои счета зарубежные или счета своих друзей, неважно, да, там менять, соответственно, на наличную валюту, не наличную валюту в сумочке на обратным рейсом перевозить, и здесь, пожалуйста, ну, там, в рамках, допустим, 10 тысяч долларов этот лимит, который на ввоз наличной валюты, да, беспошлинный. Вот, пожалуйста, в рамках 10 тысяч 50-70 тысяч рублей как с куста.
Профит. А вот еще одна бизнес-идея от Евгения Белякова, пожалуйста.
Да, сегодня прям фонтанирую, да. Ну, что не сделаешь, да. В общем, фонтанирую, да. Ну, в общем, советы раздавать легко. Да, а вот когда сам принимаешь решение, тут гораздо сложнее. В общем, с рублем действительно ситуация непонятная. Мы в следующей части нашей программы поговорим с экспертом, который, надеюсь, нам как-нибудь объяснит, какие есть инструментарии у правительства и что оно будет, собственно, с этим всем делать. Вот, то есть
и мы... когда мы уже увидим 70-80 рублей за доллар.
Да, и, собственно, да, мы же хотим сейчас как? За 53
купить,
все-таки купить.
По 56 и продать, потом за 80, правильно?
Да, мы ждем, в общем, этого. Будем надеяться, что наш эксперт нам все объяснит. Это подкаст «Не лишние деньги». Евгений Беляков, Надежда Грошева. Оставайтесь с нами, вернемся через пару минут.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Но в целом наблюдать прикольно, как все маски свалились, никто уже ничего не скрывает.
Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Возвращаемся в наш эфир. Евгений Беляков, Надежда Грошева. Мы обсудили, что у нас происходит с рублем. И теперь попытаемся понять, что нас ждет на этом поприще. У нас Максим Черков на связи, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Да, расскажите нам, пожалуйста, вот мы, ну, я думаю, как и подавляющее большинство населения нашей страны, с удивлением смотрит на то, как меняется курс
как рубль
рубля.
Крепчает. Да, и как крепчает. Он же уже теперь самая сильная валюта в мире в этом году.
Да, и я думаю, что да, с большим отрывом. Собственно, как это в принципе возможно? То есть мы, конечно, знаем, да, вот это объяснение Центробанка, вот этот рыночный курс, который образуется между вот этим за счет торгового баланса и так далее. Да. Но вот почему он по сути неуправляемый же сейчас стал?
Ну, я бы не сказал, что он неуправляемый. Дело в том, что вообще в России мы давно уже ушли от такого жесткого регулирования валютного курса, так называемого валютного коридора, который вот мы часто обсуждали 10-15 лет назад. И сейчас есть определенное рыночное ценообразование, но с другой стороны, укрепление курса российского рубля, оно во многом, может быть, даже объясняется не столько самим укреплением рубля, сколько снижением альтернативных валют, курс к которым считается. Да? То есть мы понимаем, что валюты западных стран, доллары и евро, они, так сказать, относительно друг друга, они, может быть, не так сильно изменяются, но их покупательная способность резко падает. И вот эта вот инфляционная спираль, которая закручивается на Западе, в общем-то, она, которая, кстати, рискует, есть все шансы, что она будет усиливаться, несмотря, так сказать, на действия американских и европейских регуляторов. То есть курс рубля может вполне укрепляться и дальше, пользуясь тем, что западные валюты демонстрируют слабость и будут демонстрировать слабость и дальше.
А кому они демонстрируют слабость? Просто я смотрю, мы немножко в контртренде все-таки идем, потому что к другим валютам доллар-то наоборот укрепляется.
Ну, я бы сказал так, что вообще все, эта тенденция в мире, да, то есть запущена некоторая такая вот инфляционная цепочка, да, и укрепляющийся доллар, допустим, к евро, действительно, в США официальная инфляция чуть пониже, чем в Евросоюзе, но посмотрите на абсолютные цифры. Она рекордная и в США, и в Европейском Союзе. Там уже по некоторым странам Европейского Союза более 20% инфляция. А реально есть все признаки того, что европейская статистика занижает ее еще. То есть, ну вот такое снижение покупательной способности мировых валют и относительная крепость российского рубля за счет слабого, скажем так, импорта, то есть мы не так много тратим на самом деле валюты, как это было по состоянию более 4 месяцев назад. Но вот это вот все приводит к укреплению российского рубля. И на самом деле, вот многие как бы беспокоятся по этому поводу. Я лично смотрю очень оптимистично на этот счет, потому что крепкий рубль — это на самом деле резервы для экономики. И, может быть, в дальнейшем мы сможем жить точно так же, как, так сказать, западные страны, именно, так сказать, фактически занимаясь эмиссией, скупая собственные государственные ценные, точно так же, как это делали, допустим, Соединенные Штаты и европейские страны последние десятилетия. И Китай, кстати, тоже этим занимался.
А какие плюсы, получается, у крепкого рубля? То есть вот мы имеем его, да, а что мы от этого получаем? Обычно просто как говорят, да, соответственно, крепкий рубль, да, это снижение именно рублевых доходов, потому что экспортируем мы за доллары, а рубли здесь тратим, ну и так далее, да? То есть а какие плюсы у крепкого рубля?
Ну, плюсы у крепкого рубля все-таки, что вот такие курсовые переоценки, они меньше как бы давят на цены, да, то есть не растут, или в меньшей степени растут цены. И более того, даже вот я правильно говорил, цены не растут, потому что последние несколько недель мы наблюдаем абсолютную, так сказать, дефляцию, то есть снижение цен. Она там на 0,1%, но это все-таки достижение, да, учитывая,
какие были высокие. А может быть, это как-то связано со снижением спроса?
Значит, с этими вопросами тоже может быть определенная связка, но курс на самом деле очень важен, и более того, значит, вот регулирование курса рубля последние месяца 2-3, такое вот его укрепление, как раз, так сказать, Центробанк не настолько быстро снижал процентную ставку, чтобы именно дать вот курсовой вот этой вот переоценке немножко компенсировать эффект санкций, потому что логистика дороже, то есть товары в долларах и в евро дорожают, соответственно, чтобы это не ударило по населению, нужно делать курс рубля, ну, более высоким, скажем так, ну, он должен быть более дорогим к доллару и к евро в настоящее время, чтобы, так сказать, сохранить покупательную способность. И более того, мы видим, что реальная покупательная способность рубля, вот я сегодня буквально смотрел аналитику свежую, она действительно приближается к тому, что мы видели в 2010 году, но, правда, там тоже в сравнении к лидирующим валютам, да, то есть это, на самом деле, хорошее достижение.
Вот вы говорите, что это может хорошо повлиять, да, а при этом первый вице-премьер говорит, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. То есть у них некое иное мнение?
Все-таки, да, там речь идет о том, чтобы запустить экономику, чтобы, так сказать, вот более конкурентоспособная была российская экономика за счет, как бы, сниженного курса. Но власти-то работают над, может быть, снижением курса рубля, но Соединенные Штаты и Евросоюз, они работают, так сказать, над тем, чтобы подорвать доверие к своим валютам, и курс, так сказать, доллара и евро к другим валютам, он будет падать, и, соответственно, рубль, он, ну, ему некуда, так сказать, снижаться к снижающимся, скажем так, валютам западных стран. И если эти процессы будут продолжаться, то я думаю, что мы вполне можем увидеть курс рубля гораздо более, так сказать, рубль будет гораздо более крепким к ведущим мировым валютам к концу этого года, даже по сравнению с текущими ориентирами.
Ну вот, кстати, что делают США и Евросоюз, что их валюта теряет ценность?
Ну, по-моему, это очевидно. Подрыв доверия, который, значит, если вот предыдущие кризисы все, так сказать, абстрактно говорили о том, что, значит, скоро доллар, так сказать, рухнет, и никто в это не верил, и все резервы держали в долларах и в евро, то сейчас ситуация изменилась на диаметрально противоположную. Сейчас инвесторы массово выходят из долларовых активов, То есть вот, притоки в финансовые инструменты в Соединенных Штатах, они просто сокращаются совершенно невероятными темпами. То есть, ну вот опять же, можно посмотреть такую узкоспециализированную статистику по этому делу. И, конечно, спрос на иностранные, на западные финансовые инструменты снижается, потому что, посмотрев на санкции, как вы думаете, какие выводы сделают, допустим, там российские инвесторы, китайские инвесторы, индийские инвесторы, и, соответственно, привлекательность валют снижается, и курс ее падает.
Ну, смотрите, да, здесь в любом случае нам, наверное, нужно отделить все-таки условный рынок Форекс, да, от нашего московской биржи, да, потому что курс у нас к доллару формируется все-таки за счет внутреннего, да, спроса предложения. И, собственно, как вот нужно ли что-то сейчас сделать государству, потому что, ну, все-таки чиновники, Центробанк признают, что есть некий дисбаланс спроса и предложения на валют в нашем рынке. Вот что нужно сделать, чтобы каким-то образом это сбалансировать?
Во-первых, все-таки курс на московской бирже – это абсолютно рыночный курс. И я абсолютно на этом настаиваю, потому что есть некоторые ограничения по наличной валюте, да, они безусловно, есть. Но обменные операции на московской бирже, они кратно превышают все возможные операции, так сказать, вот частных клиентов обменных пунктов.
Нет, поэтому, понятно, никто не спорит с этим, конечно.
Поэтому курс на московской бирже, это вот надо обязательно всем, все, чтобы понимали, он абсолютно рыночный. И более того, при заказе каких-то
иностранных... смотрите, он абсолютно рыночный, но получается, у нас есть большой приток валюты, но при этом нет спроса со стороны импортеров, потому что они сталкиваются со сложностями. Вот я про это говорю. Этот дисбаланс.
Безусловно, так, но, опять же, если нет спроса со стороны импортеров, и, на самом деле, население как бы в меньшей степени потребляет импорт, эта проблема, она решится.
Но население потребляет тот импорт, который сейчас на складах, просто новое не закупается. Население столкнется с этим.
Я думаю, что это тоже некоторое заблуждение, потому что на 4 месяца импортных товаров, это там может быть по лакшери каким-то, так сказать, товарам такое может быть, по большинству товаров уже на 4 месяца, за 4 месяца все склады опустели и уже новые поставки. А по поводу того, что импорт действительно усложнен, ну, завтра, так сказать, будет саммит БРИКС, я думаю, что там будет очень интересное решение вот этих вот логистических проблем, проблем оплаты, связанные с финансовой сферой и с некоторыми финансовыми инновациями в рамках стран БРИКС, которые позволят этот импорт расширить.
Максим, последний вопрос. Мне вот, скажу так, мои источники, да, в одном из университетов сказали, что вот к ним прям буквально из администрации президента обратились, сказали: так, вы умные экономисты, придумайте, что нам делать с этой горой валюты, которая к нам приходит, вот, ну, для того, чтобы, соответственно, как-то ее использовать, да, и при этом вот сильно не давить на курс.
Ну, значит, вот, скажем так, использовать валюту, да, ее, конечно, можно тем или иным образом, так сказать, запустить, допустим, в производство, да, потому что приток, так сказать, иностранной валюты, на нее можно, на самом деле, развивать национальную экономику, запускать вот эти вот инвестиционные процессы самые разные. И более того, надо понимать, что российская экономика, она не изолирована от мировой. Можно, так сказать, закупать иностранное оборудование. Это госпрограммы, они сейчас пойдут, и мы видим, кстати, увеличение госрасходов по очень многим пунктам.
Ясно. Спасибо большое, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии эконом-факультета МГУ.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Снова в эфире. Не лишние деньги. Ну, послушали мы макроэкономиста, сделали свои выводы, да, наверное? Да, Надь? Какие выводы ты сделала?
Мне кажется, все сделали свои выводы.
Да. Вот, ну, кстати, мне наша версия нравится больше всего. Вот, по раздаче денег населению.
Мне тоже кажется, что это самый лучший выход из ситуации.
Да, потому что это, во-первых, безналичный способ, а во-вторых, это будет в долларах, да, то есть даже какая-то часть, если выйдет на рынок, мы сейчас в новостях только что услышали, что инфляция снижается. У нас на Питерском международном экономическом форуме уже министр экономики сказал, что мы входим в дефляционную спираль, да, у нас пятую неделю подряд, если снижается, это дефляционная спираль. Дефляция — это хуже, чем инфляция. радиация. Поэтому, чтобы, в общем, нам здесь уже дисбаланса не допустить, надо, мне кажется, и подраздать немножко денежек. Вот, мне так кажется.
К тому же население порадуется.
Да, да.
Ну... Сезон отпусков, опять же.
Ну, кстати, вот насчет крепкого рубля, с одной стороны, это нас может, ну, так радовать, да, то есть был курс, например, 80 или даже 120, и мы так мысленно переводили свои зарплаты в доллары и немножко горевали, да, сейчас такие думаю, о, ну, в принципе, у меня зарплата там на уровне, не знаю, средней зарплаты по США, допустим, или я не знаю.
Самое интересное, что зарплата при этом остается на одном уровне, когда переводишь при разном курсе, да, и отношение к этой зарплате, зарплате оно несколько разное. Ну, наверное, сейчас многие вдохновляются, что а вот уже близится к европейскому уровню.
Да, там, кстати, не хуже, чем в этой Европе мы сейчас живем, в отдельных даже ее странах, скажем так, даже если брать какую-то среднюю зарплату. Но понятно, что на нее все-таки больше влияет та самая инфляция, которая сейчас наконец-то снижается, как мы тоже услышали, что у нас там капуста, помидоры и авиабилеты, вот такой вот продуктовый набор. Да, в общем, отпускной продуктовый набор. В общем, берем помидоры и едем в Сочи. К другой теме. Давай перейдем к льготной ипотеке. Это тоже одна из новостей, которая была на форуме в Санкт-Петербурге. 7% теперь она снова. Кстати, она была в начале года 7% и теперь вернулась на этот уровень. Это ипотека с господдержкой для покупки новостроек. Вот, собственно, я не знаю, она уже начала действовать заново или еще пока нет?
Насколько я понимаю, только буквально сегодня принято решение. Вот Сбербанк даже сказал, что они будут выдавать ипотеку под 6,7% льготную ипотеку. Конечно же, очень важный шаг, потому что в тот период, когда была высокая ставка, ключевая ставка Центробанка, и ставки по ипотеке очень сильно взлетели, к тому же многие банки, которые приняли решение в начале года, там, условно, о ставке 7 и близкие с этим уровнем ставки процентов, отказывали потом заемщикам, когда ставка резко взлетела, да, потому что уже хотели выдавать ипотеку по рыночным условиям. И сейчас возврат этой ставки, наверное, как-то вернет интерес к этому рынку, потому что мы видели падение на 70%, падение продаж.
По выдачам, да, получается.
ЦИАН писал да, о сделках. И это, мне кажется, такой важный шаг для всех, потому что, конечно, многие пользуются в первую очередь льготной ипотекой. Вообще у нас сейчас много программ льготной ипотеки, и тут очень хочется обратить у нас, мы сейчас как раз готовимся к ипотечному марафону, который летом пройдет, в том числе на сайте moifinansy.rf и в наших соцсетях. И у нас много программ поддержки, льготной ипотеки, и, например, не все знают, что есть льготная программа для семейной ипотеки. В семье должен быть один ребенок, который родился. И дело даже не в том, в семье должен родиться один ребенок после 2020 года, но не все знают, что те, кто брали ипотеку, например, в 2018 году по рыночной ставке, могут рефинансировать свою ипотеку, когда у них появился ребенок. И получить уже по льготной ставке, это будет упростит жизнь этим семьям, да, потому что они платят по одной ставке, там может быть либо меньше платеж, либо быстрее расплатиться можно. Поэтому очень важно обращать внимание на те льготные программы, которые есть. Возможно, что-то изменилось в семье, потому что есть много людей, которые брали ипотеку до того, как появилось большое количество льготных программ. И, может быть, можно ее рефинансировать и сейчас получить условия получше. И тем самым упростить себе жизнь.
Ну да, снизить ежемесячный платеж. И, собственно, я вот, кстати, так и поступил. То есть у меня была, сейчас я вспомню, попытаюсь вспомнить, 8% у меня где-то была ставка по ипотеке. И мне казалось, что она прям классная. Я ее взял в 2018, насколько помню, году. Но потом, соответственно, появилась вот эта льготная семейная ипотека. Я под нее подошел как молодой отец. И, собственно, ипотека стала 6%. Это, конечно,
фантастика.
Да, снизила мне платеж.
Насколько это приятно, конечно, когда можно взять и снизить либо срок погашения, либо платеж.
Ну, да, да. Минус 10 тысяч рублей ежемесячного платежа. То есть это так прилично.
Это заметно,
если бы я еще там поторопился, да, потому что я там оформлял достаточно поздно уже в конце февраля, и, собственно, я бы мог и 5% получить, но вот, к сожалению, 1% мне все-таки
добавился. Ну и не стоит забывать, что еще же можно получить налоговый вычет, да, и на саму ипотеку, да, и на проценты, в смысле, и на саму недвижимость, и на проценты по ипотеке можно получить налоговый вычет. И, кстати, эти деньги можно кинуть в счет погашения тела долга, и тем самым тоже уменьшить себе платеж, ну, или срок погашения.
Да, но налоговый вычет у нас, правда, один раз в жизни дается, то есть если уже пользовались им, то, соответственно, уже нельзя что-то получить.
Ну, такая зато большая льгота, там, да, существенная сумма.
Да, 260 тысяч рублей из 2 миллионов можно получить, плюс еще 13% с тех процентов, которые вы заплатите по ипотечному кредиту банку. И, кстати, вот интересная история, что для новой программы, вот этой ипотеки с господдержкой, которая под 7% годовых, там, ну, во-первых, 15% это минимальный первоначальный взнос, и есть максимальная сумма, которую можно взять в банке. То есть для большинства регионов это 6 миллионов рублей, и для Москвы, это Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской, это 12 миллионов рублей. Но очень интересное совмещение сделали, что можно остаток суммы, ну, например, да, если квартира большей площади, она больше стоит, да, то есть больше нужно денег взять в кредит, тогда можно совместить, условно, эти 6 миллионов взять под льготную ставку, и, допустим, 2 миллиона не хватает, их взять по рыночной ставке. То есть максимальная сумма тогда кредита увеличивается там до 15 миллионов в регионах и до 30 аж миллионов в Москве. То есть это такое
улучшение. Да, это нововведение этого года, да, этого раньше не было, да. И расширяет спектр того, что можно взять. Да.
Мне кажется, тут попадают 99% покупателей жилья, именно в новостройках, правда, здесь вот мы отметим вторичка, здесь вот ни одна льготная программа все-таки не помогает покупать вторичку, то есть все помогают только покупать первичку, насколько я понимаю.
Да, только правильно? Новое жилье.
Да. Еще, кстати,
чтобы улучшить качество жизни.
Еще, кстати, одна программа, которую тоже упомянем, это ипотека для IT-специалистов. Это еще ниже. То есть мы говорим, вот у нас такая лесенка получается. 7% это у нас ипотека с господдержкой, 6% это льготная семейная ипотека, и 5% это ипотека для айтишников. Но самое интересное, что это не только, знаете, программисты, да, это не только там те люди, которые вот знают язык программирования, да, и с этим работают. Это все сотрудники компаний, которые являются компаниями, работающими в сфере информационных технологий. Для этого нужно входить в
реестр. Да, компании должны входить в специальный реестр, и, собственно, все, кто там работают, могут получить ипотеку, да, по льготной ставке.
Вот у нас, кстати, «Комсомольская правда» стала компанией, IT-компанией, потому что, ну, там есть определенные критерии, да, по которым большая доля выручки должна получаться там в интернете, да, за счет информационных технологий. Собственно, мы в этот реестр вошли, но вот оно, кстати, одно из ограничений этой программы.
Средний уровень дохода.
Средний уровень дохода, да, есть средний уровень дохода, сколько там, 100 тысяч рублей, да,
от
кажется?
150 или... тысяч рублей для мегаполисов и 100 тысяч рублей для жителей, ага, других городов.
Ну, плюс... Я про другое, да, ограничение хотел сказать, про ограничение рефинансирования, то есть нельзя рефинансировать уже полученный кредит. Вот, к сожалению, то есть одна из опций вот этой программы, то есть это должны быть только новые кредиты на покупку именно какой-то, ну, новых квартир. Вот, так что не все, в общем, дальше улучшить уже, в общем, условия не получится. Это я понял, да, но, в общем, вы, я думаю,
сможете. Ну, возможно, когда-то появится льготная программа со ставкой еще ниже.
Кстати,
надо следить за этим.
Здесь есть интересный нюанс в том плане, что некоторые застройщики, так как сейчас очень сильно просел спрос на новостройки, они стали субсидировать, по сути, рыночные ставки, и очень много предложений в районе, там, условно, 1% годовых на весь срок и так далее. То есть, грубо говоря, банк просто субсидирует вот эту, ну, разницу между, там, допустим, 6% и 1%. То есть, по сути, дает 5% скидку на свои квартиры, ну, вот за счет того, что снижает процентную ставку по кредиту.
Да, некоторые застройщики, причем тут есть, бывает подвох, да, потому что пишут в рекламных объявлениях, что и ипотека под ставку там 1,6%, например. Да. А на самом деле эта ставка действует, предположим, в первый год ипотеки.
Ага. Про подвохи.
Поэтому очень важно смотреть, и иногда льготная программа оказывается выгодней.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Продолжая наш эфир про нелишние деньги, да, если их много, их можно вложить в ипотеку, да, наверное, так можно сказать, но да, осмотрительно.
Кстати, в прошлом году это была неплохая инвест-идея, поскольку
была.
Цены сильно выросли, да, я знаю людей, которые успели войти в ипотеку в начале прошлого года, и они выиграли во всех отношениях.
Но мне кажется, они вошли так же, как я на валютный рынок вошел, то есть они, может быть, купили по 56, потом у них, ну, допустим, они купили за 8 миллионов, потом квартира подорожала до 10, а теперь она сколько? Минус 8%, последние данные Дом Клик по сравнению с мартом, то есть это цены продавцов, то есть вот это мониторинг цен, который выставляют люди, за какую цену они хотят продать свои квадратные метры, то есть минус 8% за 3 месяца, ну, падение такое серьезное, я вот думаю, что...
Серьезное падение, но в основном это связано с тем, что сами сделки, их стало гораздо меньше, то есть спрос очень сильно упал, поскольку, ну, как правило, в ситуации неопределенности действительно те, кто могли купить, они побежали, купили, закрыли сделку, ну, и те, кто были близки к завершению ее, а те, кто находились на этапе... Ну, выбора, это, они, кстати, туда не пошли.
Ну, это, кстати, не финальный, как бы, цены сделок, да, это именно запросы продавцов. То есть вот что, какую цену они выставляют в объявлениях. То есть это именно то, что, грубо говоря, аппетиты продавцов на 8% снизились по сравнению вот с пиком, получается,
да, но мы помним, насколько сильно цены взлетели в 2020-2021 году. Поэтому вполне логично, что после такого взлета продавцы наконец решили немножко снизить свои аппетиты и готовы на какую-то скидку. Но все-таки рост был очень существенный во всех крупных городах России.
Знаете, у нас программа практическая, да? То есть что делать тем, кто, например, хочет купить или продать квартиру? Вот ты как считаешь?
Ну...
Большая ответственность сейчас, да.
Цели, да. Цель оправдывает средства. Все зависит от цели. Если есть такая потребность, ну вот появилась льготная ипотека под 7%. Это практически те же условия, которые и были. Ну, была по 6%, да, самое лучшее предложение, которое было. Это уже хорошее предложение. Мне кажется, тем, кто об этом раздумывал, ну, стоит здесь. Но тут же ситуация, понимаешь, такая, дело не только в квартире, а в будущем доходе. И действительно многие опасаются брать ипотеку, потому что переживают за свой доход. Но многие иностранные компании уходят с рынка. Как правило, там все-таки был достаточно высокий уровень дохода. Конечно, эти люди переживают. Да? То есть лучше сначала убедиться в том, что есть работа, есть возможность получать доход, и только потом принимать решение об ипотеке, потому что ипотека – это серьезное решение на много лет.
Тем более,
ничто так не укрепляет семейные отношения, как совместные обязательства.
Тем более, что, кстати, если раньше брали ипотеку, да, понимали, ну, в последние, да, несколько лет, что, ну, вот этот актив, он будет дорожать, да, и, собственно, вот платишь 10% банку, но при этом там получаешь плюс 30% доходности в год. А сейчас доходность может быть отрицательная. То есть, ну, я вот не уверен, что рынок будет расти теми же темпами в силу как раз вот тех самых ограничений, именно психологических, да, что, ну, не хочется брать на себя там 20-30-летний кредит в условиях неопределенности, да, как часто говорят.
Да, но все-таки это стены, и в условиях, ну, что сейчас, да, у нас очень сложная ситуация с другими инвестициями.
А, в этом плане, да, кстати, может быть.
А тут что бы ни произошло, стены стоят, можно по наследству передать, сдавать, в конце концов, квартиру.
Да, ну, главное, стены должны быть инвестиционно привлекательными. То есть здесь тоже выбор квартир. Ну, вот очень часто сейчас так, есть такая профессиональная деформация у нас сейчас в семье. Тут мы проезжаем мимо какой-нибудь новостройки и думаем, ну, как здесь можно было купить квартиру? Здесь же вот, здесь же тут МКАД, здесь же тут это, здесь же то, да? Вот, и тогда здесь же машину нельзя поставить. Ну, вот условно, да? То есть, в принципе, при совершении этой сделки, то есть стены, это, конечно, хорошо, но стены должны находиться в правильном месте, да, то есть в правильном жилищном комплексе.
Да, в месте, в котором скоро появится метро, например.
Да, или, ну, как вариант. Хотя, знаешь, как, тут
на тоже... каком-то горизонте. Она сразу же дорожает, как только там метро открывается. Ну, условно.
Ну, да,
говоря.
Да.
Нет. Какие-то факторы, конечно...
Кстати, я же смотрел, теперь метро же на Рублевку даже пойдет. Вот он. Первый признак кризиса, разворачивающегося. Вот. Ну ладно, давай перейдем к бирже. Вот, чтобы
к тем самым другим строям. Как твой портфель, Женя?
Ой, не спрашивай. Я хотел сейчас посмотреть, кстати, что с ним произошло. Ну, когда я смотрел его вчера, вот, там было минус 6%. Вот,
ну, есть... если ты сейчас смотришь, я вижу, глаза у тебя не округлились. Значит, не
ну,
все
не
так
настолько,
плохо.
Да. Не, ну, естественно, да. То есть не прям... огонь, но какие-то, конечно, акции. Вот что меня больше всего сейчас, ну, расстроило, ну, во-первых, то, что я купил доллары, а они просели, да, потому что я их тоже на брокерском счете покупал, тоже с надеждой, что вырастет. Я купил китайский юань, который, я надеялся, тоже вырастет, который тоже упал по отношению к рублю, да. Потом дальше я купил, я специально решил, думаю, проверю, и еще раз думаю, проверю вот эту гипотезу. Есть же гипотеза, да, вложите в индексный фонд, и, в общем, и расслабьтесь, да, потому что, ну, это будет полностью вся ретроспектива фондового рынка. Но я думаю, ну, нет, ну, я же все-таки умнее, да, вот я же сейчас проанализирую, я возьму только те акции, которые, у которых есть потенциал роста именно вот в нынешних непростых условиях. Я сформировал себе портфель из этих акций. Ну, и как думаешь, кто победил?
Ну, вот,
нет, нет. Вот, в общем, все мои самостоятельные инвестиции оказались хуже индексного фонда.
Это прекрасно, что правило работает.
Да?
Но на самом деле прошел очень короткий срок. Все-таки надо
для выводов, да?
Тоже не забывать. Потому что оценивать портфель стоит на каком-то более длительном горизонте, ну хотя бы на горизонте года. Чтобы проверять все гипотезы.
Для, кстати, ну, таких более продвинутых, да, инвесторов, скажем так, сейчас же у нас такая ситуация, что у нас, ну, понятно, заморожены какие-то счета, заморожены не счета, а точнее активы в долларовых и евровых акциях, и сейчас инвесторы, соответственно, думают, да, ну, вкладывать все в российский рынок, ну, вроде как нет особого смысла, да, то есть, ну, чисто в рамках такой диверсификации, да, стандартной. И все стали смотреть на, ну, азиатский рынок, да. Гонконгская биржа у нас тут вот появилась, да, вот,
да,
интересный вариант.
Да, вот на Санкт-Петербургской бирже появились акции, которые листингованы на Гонконгской бирже. И, соответственно, они появятся вскоре и у брокера, потому что они пока отрабатывают этот весь механизм торговли. Насколько я помню, там сначала появится 10 бумаг, потом 20, и, может, к концу года их будет гораздо больше. Ну, как альтернатива, наверное, тоже интересно посмотреть, что там будет происходить. Но все-таки стоит помнить, что гонконгские бумаги, как и китайские, имеют очень много нюансов. Ну, в том числе, в первую очередь, все нюансы с информацией. Потому что понятно, что когда речь идет, ну, хорошо, с российскими бумагами все предельно просто, там все на русском языке. А с американскими бумагами, ну, достаточно много источников информации. С бумагами, которые прошли листинг на гонконгской бирже, ну, несколько сложнее. Хотя биржи и брокеры обещают, что они будут также поставлять информацию, отчеты будут, ну, информация из отчетов и так далее. Но все-таки были случаи, когда... Вообще, это же китайские бумаги, и была подделка отчетности. И не один такой случай был. То есть тут стоит внимательно относиться к этим бумагам. Ну, опять же, можно с собрать себе портфель, да, из разных бумаг.
Ну, кстати, вот интересный факт по поводу всяких спекуляций и всего остального. Получается, у нас бумаги гонконгских компаний, да, которые там котируются, они будут продаваться за гонконгские доллары. Есть такие, да? То есть Гонконг хоть и входит
причем,
у нас в Китай, но...
Причем можно обменять даже те доллары. Ну, например, лежат на брокерском счете доллары, купленные давно, уже начиная с марта, которые в наличный вид не получить. Их можно обменять на гонконгский доллар.
И, соответственно...
И на эти гонконгские доллары купить бумаги, которые прошли лестницу.
Тут интересная история как раз с вот гонконгским долларом. Да, он действительно, он как-то... А, сейчас нет, подожди, сейчас я пытаюсь понять. Да, здесь очень быстро, он очень резко вырос вот в последнюю неделю, да, потому что... И потом резко стал падать. Вот, то есть тоже такая история есть, вот во многом спекулятивная, то есть все бросились его покупать, потому что, ну, рассчитывая вложить потом в акции. И вот, собственно, то есть, последний вопрос, да, который там еще московская биржа планирует ввести узбекскую валюту, армянскую валюту, то есть торги этими валютами. Вот надо туда лезть вообще или нет?
Ну, на мой взгляд, опять же, надо все взвесить, какие планы есть. Ну, то есть если в планах жить в рублевой зоне, ну, можно на какую-то долю там по немножко ради интереса купить. Но должна быть у этого какая-то цель. Ну, если те, кто собираются в Армению, ну, конечно, надо купить. Те, кто в Армению не собираются, в принципе, сейчас и путешествия никакие не планируют. Ну, на мой взгляд,
ну, в общем,
лучше...
В общем, цель самое главное, исходите из нее, принимая все свои финансовые решения. Услышимся через неделю.
Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.